У нас тема сегодня обширная. Нам нужно постараться уложиться в то время, которое нам выделено. Тема, которую мы сегодня будем разбирать, она на самом деле касается не только семьи, она касается отношений между родителями и детьми однозначно, и также, в принципе, да, человеческих отношений. Мы поговорим о том, какова природа того, что человек вообще нуждается в словах поддержки, в, назовем это, комплиментами, хороших словах. Каковы причины того? Почему это так сложно? И уделим какое-то время практике, да, то есть каким образом действительно построить себя в этом плане. Итак, когда мы говорим о браке, то в семье есть какие-то взаимные обязанности. И о них не говорят, это само собой разумеющееся. Например, если вдруг жена подойдет к мужу и скажет, что она в ближайшей неделе не собирается кормить своего двухмесячного ребенка, да это что-то аномальное, это ненормальное. Или вдруг ни с того ни с сего муж решит на месяцок уехать куда-то погулять. Да, это вещи ненормальные, это не должно происходить. Есть одна из очень важных, может быть, важнейших потребностей человека в семье. Это получать какую-то эмоциональную поддержку от своего супруга. И как ни странно, несмотря на то, что эта потребность является одной из самых ключевых, из основных, тем не менее, почему-то во многих домах это не практикуется, полностью игнорируется. И нужно понять причину этого явления. И на самом деле, как человек, который долгое время не будет принимать пищу, да, он очень похудеет, да, это может привести к разного рода болезням. Тот, который, скажем, не кушает, не ест, не принимает витамины, так это, несомненно, приведет авитаминоз. Да, так мы должны знать, да, что если в семье не практикуется вот та самая работа по эмоциональной поддержке, о которой мы сегодня будем говорить, то эта семья, она не живет здоровой, нормальной жизнью, и есть у этого масса плохих последствий. И прежде чем мы перейдем к нашей теме, мы поговорим о том, каковы, в принципе, причины этого явления, да, почему человек вообще нуждается в хорошем слове, в хорошей оценке своих поступков и нуждается достаточно сильно, да, даже те, у кого есть домашние животные, ну, им приятно, если их погладят, и приятно, если дадут, может быть, вкусный кусочек мяса и так далее, да, но нету острой нужды в комплиментах. Это что-то особенное, присущее человеку, что у человека есть потребность в этом. И мы коснемся некоторых источников, посмотрим Тору, ее комментаторов. Рамбам, он про это говорит достаточно подробно. Раби Моше бен Маймон, он жил, это, наверное, 12 век, да, новой эры, да, достаточно давно. В своем комментарии к Мишнайот он уже отмечает интересное явление, что человек готов пойти на все ради того, чтобы его уважали, чтобы его почитали. И часто очень он готов даже идти на какие-то, скажем так, траты ради этого. Это может быть за счет его еды, сна, благополучия. И это удивительное явление. Почему? У человека есть какая-то потребность в том, чтобы его уважали, почитали. Откуда это берется? И мы на самом деле должны знать, что человек, он, у него есть две основные составляющих. Есть у нас тело, есть у нас душа. Тело, оно материальное, душа, оно духовное. Источник нашей души, он очень высокий. Мы знаем, что мудрецы говорят, что наша душа, она из-под престола славы Всевышнего. Теперь, когда мы говорим о душе, ее высокий источник обязывает особое уважение к этой душе. Если мы говорим о высших мирах, о духовных мирах, то это мир славы и почитания Творца. Соответственно, душа, как частичка свыше, она нуждается в этом. Это необходимо для души, как для человеческого тела необходима еда. Тоже так, то же самое для человека, для его души необходима подпитка. Я вам приведу несколько интересных примеров из Торы. Есть Мишна в трактате Пиркей Авот, где переводится несколько категорий людей, которые, несмотря на то, что у них есть хорошие поступки, и они изучают Тору, но они могут потерять долю в будущем мире. Одна из этих категорий – это тот, кто другого унижает или оскорбляет публично. То есть человек может потерять долю в будущем мире. На иврите называется «Амальбин пней хаверо берабин». Теперь, когда мы говорим о очень строгих наказаниях Торы, например, убийство. Да? Убийца, он должен понести наказание, несомненно. Но мы не находим в Торе, что у убийцы нету доли в будущем мире. У него, да, есть доля в будущем мире, после того, как он примет наказание. У него есть доля в будущем мире. Но тот, кто оскорбляет другого человека публично, у него нету доли в будущем мире. Почему это так? В соответствии с тем, что мы сказали, это понятно. Человек, убивающий другого, это очень плохо, это очень страшный поступок. Он лишает человека тела. Но тот, кто другого оскорбляет, он наносит раны его душе, то есть его духовной субстанции, и это намного строже. Еще один интересный пример. Как известно, в Торе есть полностью весь наш уголовный кодекс и правовые законы, касающиеся права человека. Так в трактате Баба Кама, Вавилонского Талмуда, перечисляются те выплаты, которые нужно сделать по отношению к человеку, которого, скажем, ударили. И есть несколько разных форм выплат, сейчас как бы не время об этом говорить, но там перечисляется в частности человек, который другого, скажем, дал ему пощечину или унизил его каким-то, плюнул ему в лицо. Очень интересно, что выплата за оскорбление, она больше, чем иногда выплата за какой-то вот телесный ущерб. Например, кто-то кого-то стукнул, и у него есть синяк. То есть непосредственно ущерб может быть меньше, чем постоянная выплата за унижение. Скажем, плюнувший другому в лицо, это 400 зуз. Это самая большая выплата в Торе, которая может быть. За что? Разве можно сравнить синяк, который он получил от кого-то, и оскорбление, тут он вообще не пострадал. Тем не менее, в соответствии с тем, что мы сказали, опять же, все понятно. Есть душа, есть духовное субстанство человека, и у него есть свои потребности, очень высокие потребности. И это нас обязывает быть более осторожным по отношению к людям. Да, в этом же, видимо, причина того, что люди так нуждаются в словах поддержки, в комплиментах, в хорошей оценке. Была интересная история во времена Виленского Гаона. Это было около 250 лет назад. Был один человек, который прослыл праведником. Он жил, опять же, в городе Вильнюс, в Литве. И к Вильнюсскому Гаону раби Ильяу пришли с вопросом, как к нему относиться. Да? Что было с этим человеком? Он постился в течение всей недели. То есть буквально начиная с исхода субботы до пятницы. В пятницу он ходил, окунался в микве, да, и вот в субботу нельзя поститься, в субботу он не постился. И так еженедельно. И он прослыл в народе таким вот праведником и чудотворцем. И когда он завершал свой пост в пятницу, да, после миквы, его сопровождала огромная вереница детей и подростков, да, и вот это продолжалось еженедельно. Так, Вильнюсский Гаон говорит так. Ему сказал, попробуйте сделать такую вещь. Все вот те дети, весь тот шум, который есть вокруг, попробуйте пару недель это приостановить. То есть он выходит из своей миквы по окончании поста и посмотрим, что будет дальше. И действительно, в ближайшую неделю никого не было, он вышел, пусто. Да, на следующей неделе опять же пусто. Этот человек перестал поститься. Человек перестал поститься. Мы видим, что ради почета, тут это неправильный поиск почета, да, но ради почета человек готов поститься еженедельно. Настолько эта потребность может быть у кого-то велика. Хорошо. Продвинемся еще на шаг вперед. Одна из заповедей Торы – это заповедь любить ближнего своего, как самого себя. Ваавта лареха. О, сейчас я вижу, сработало. Сейчас меня слышно?
Прекрасно, сейчас все, звук налажен. Да,
единственное, что я не знаю, на каком этапе прервалась наша беседа.
Недолго, прямо здесь. Вот,
как хорошо, это... значит, о заповеди любить ближнего самого, как самого себя, пишет Рамбам, что одно из проявлений этой заповеди – это говорить похвалы. Так он приводит в своих законах в книге Ята Хазака. То есть, таким образом исполняю эту заповедь Тор. В любой заповеди есть свои законы. Мы знаем, что если мы должны сейчас соблюдать субботу, у этого есть свои законы, есть запреты субботние, есть заповеди повелительные, такие как кидуш, помнить день субботний и так далее. Как у любой заповеди есть свои законы, то же самое, когда мы говорим о заповеди любить ближнего самого себя, у этого есть свои правила, свои законы, и мы постараемся сегодня поговорить о тонкостях. Есть интересный отрывок в трактате Бава Батра. Мы сейчас занимаемся только источниками, еще немножко перейдем уже к практике. Там говорится такая вещь. Человек, который помогает другому бедняку, скажем, финансово, он заслуживает 6 благословений свыше. Это все учится из псуким, из отрывков в Торе. Но тот, который помогает человеку морально, он заслуживает 11 благословений. Опять же, понятно, что если кто-то нуждается в деньгах или в помощи, я ему говорю, похвалы, это немного стоит. Да? Если я могу помочь, ему обязан помочь финансово в мировых возможностях. Да? Я не могу его кормить комплиментами. Но речь идет о такой ситуации, когда у меня нет возможности ему помочь финансово. Так помощь моральная, мы видим, что она оценивается намного больше. И какова... Да, ну, я отмечу, да, что не нужно для этого искать бедняков. Люди думают, что может где-нибудь в подземном переходе там есть бомж, да, человек, который сидит, его сейчас нужно поддержать. Нужно понимать, что так как это потребность каждого человека, так не нужно далеко ходить. У каждой женщины в доме есть свой бедняк. Да, то есть ее муж это бедняк, бедняк своей жены, да, и наоборот, да, жена, она с бедняк своего мужа. Они, каждый из них нуждается в этой поддержке. И это очень и очень важно понять, каким образом это работает. Почему человеку так, не просто так тяжело говорить комплименты? Мы видим, что если, например, жена пожалуется мужу, что ей сейчас трудно справляться с ее 2 или 3 детьми, и, допустим, в этой семье есть хорошее финансовое положение, то муж предпочитает дать деньги на сиделку там, или на помощницу, но не участвует самому в этом. Человеку не всегда просто кому-то помочь даже финансово. Чуть проще, может, помочь физически, но тоже непросто. Но очень и очень тяжело человеку морально кому-то помочь, поддержать, сказать комплимент. Человек может месяцами не произносить ни слова в своем доме, а иногда и годами. И, как правило, это обоюдно. И нужно понять, разве это так тяжело? Почему это так тяжело? Так одна из причин, скорее всего, да, что мы сегодня укажем как минимум 5 причин. Если мы будем знать диагноз, так нам проще будет, как говорится, работать над этой проблемой. Одна из основных причин, опять же, я должен признать себя, как, то есть некоторым образом, может быть, даже принизить себя, чтобы отметить преимущество другого. Так как это, опять же, на душевном уровне, это очень тяжело. Это тяжелее, чем физически. Физически человек может себя заставить. Морально это намного тяжелее. Это одна из причин. Еще одна причина – это то, что, я думаю, что это, может быть, специфика русскоговорящего общества. Мы воспитывались в таком обществе, где мужчина должен быть такой вот железный Феликс. И ему трудно сказать что-либо, и, скажем, любой комплимент или похвала, они могут восприниматься как его слабость. Да, и опять же, если муж, он молчит как рыба, да, то, как правило, жена, она тоже не считает нужным в этом участвовать. И это может быть связано с менталитетом многих-многих выходцев из стран бывшего Советского Союза. У многих хорошие слова, они ассоциируются с лестью, с лицемерием. Вот, вы знаете, да, у человека могут быть какие-то плохие ассоциации. Я когда-то в детстве лежал в больнице, и мне давали какое-то лекарство с анисовым вкусом. Я до сих пор не могу переносить анисовый вкус. У многих людей есть плохие ассоциации. Им кажется, что сказать другому что-либо хорошее, есть в этом такой вот нехороший оттенок. Поэтому лучше он будет молчать, он не будет говорить. Это тоже причина, да, это причина, по которой люди молчат. Есть соперничество между людьми. И, в принципе, да, в человеческом обществе соперничество. Есть соперничество между мужем и женой. Часто мы видим в ссорах, когда один обвиняет другого в чем-то. Это может быть какие-то объективные вещи. Так другой, вместо того, чтобы это исправлять, находит изъяну у другого. Да, потому что никто из супругов не хочет вдруг оказаться обвиняемым. Да. Легче оказаться, быть обвинителем. Да. Теперь, если есть соперничество, так с чего вдруг он будет говорить тебе комплименты? Да, и наоборот. Я хочу привести одну мишну, опять же, из трактата Перкей Авот, насколько природа человека, она непростая. Мишна говорит нам молиться о благополучии государства, в котором мы живем. где бы мы ни были, мы должны молиться о благополучии этой страны. Почему? Что если бы не страх перед государством, то один другого, а точнее в Мишне приводится «Ишет рею хаим бело», один другого бы живьем проглотил. Да, то есть молиться о благополучии государства, то есть государство обеспечивает, скажем, мир в этой стране, да, какая-то правовая система. Теперь, очень интересно, что в комментаторах приводится, каждое слово там в этой Мишне, оно очень уместно. Обратите внимание, там написано, человек своего друга живьем проглотил. То есть не просто кого-то, своего друга. Ишет реэю хаим бело, да? Вы знаете, даже людоеды, которые кого-то поймали, да, они его скорее поджарят на костре, да, так, может быть, им будет вкуснее. Тут написано, что человек другого бы живьем проглотил, живым, и проглотил, даже не пережевывая, да, такова, в принципе, природа человека, если, если ничего его не удерживает. Если мы не работаем над собой, это плюс-минус то, что человек собой представляет, да, но мы не относимся к этой категории людей. Постоянная критика в доме тоже причина, да, если это тот язык, на котором говорят супруги, да, так откуда тут возьмется? Тут комплиментов места нет. Итак, мы поговорили о источниках того, что человек действительно нуждается в этом. Почему? По какой причине? Мы отметили несколько причин, почему это тяжело делать. И сейчас мы попробуем перейти непосредственно вот к теме эмоциональной поддержки. Что это собой представляет, как это правильно делать, какие правила работают в данной ситуации. И начнем, может быть, с того, что я вам приведу интересное очень исследование, которое сделал один профессор Тель-Авивского университета. И они утверждают, то есть, скорее всего, у них есть какие-то доказательства, что есть племена, да, или какие-то народы, у которых, в языке которых не присутствует оттенков. То есть, скажем, красный, белый, желтый, но нету розового, да, или нету цвета морской волны. Так они утверждают, что те народы или те языки, в которых нету слов для вот этих вот оттенков, они эти оттенки вообще, в принципе, не различают. И было интересное исследование, что после того, как их научили, что есть такое слово, есть понятие оттенков, да, вдруг они стали эти оттенки различать. То есть у них это появилось в их сознании. К чему я это говорю? Мы можем влиять на свое сознание. Мы можем не только менять наши поступки, но и менять наше сознание. Самый яркий пример, который приводят все, это то, что говорит Рамбам в своем комментарии к Перке Авот, на ту Мишну, которая говорит, что все оценится в соответствии с большинством поступков человека. Он говорит, что тот, который даст 100 раз цдака, то есть милостыню, по одному шекелю, это намного больше повлияет на человека, чем если бы он в одноразовом порядке дал сотню. Почему? Потому что поступок, еще один поступок, еще один поступок, еще один поступок, это становится второй привычкой, и человек полностью меняется. Речь, наша речь, это мощнейшее оружие, с помощью которого мы можем поменять самих себя. То, что я говорю, то на меня влияет, то становится частью меня. Это меня убеждает. Это не просто самовнушение, это действительно меняет подход человека. Теперь посмотрите, да, если я говорю все время хорошие слова, то мое отношение к тому человеку, по которому я говорю хорошо, оно тоже меняется. Многие не хотят начинать, потому что чувствуют, что это не от всего сердца, что это искусственно, что это не по-настоящему. Может быть, да, но после того, как человек это практикует, он действительно начинает обращать внимание на те оттенки, на которые он раньше внимания не обращал. Получается так, да, что тем самым, что он говорит хорошие слова в своем доме, во-первых, он меняет себя, и он меняет также того человека, по отношению к которому эти слова, эти похвалы, они направлены, потому что человек слышит положительную оценку, старается делать лучше, и он растет изо дня в день, да, то есть мы видим, что один из речь это мощное орудие для того, чтобы поменять полностью свое личное восприятие. И кто-то из моих есть люди, которые видят везде, в принципе, да, видят везде негатив. это не проблема того объекта, на который он смотрит негативно. Это проблема самого человека. То есть его восприятие, оно нарушенное. То есть тем самым, что я работаю над собой, я просто исправляю это. Сейчас извне свирепствует эта вот пандемия, да, то, что называют коронавирус. И один из моих уважаемых родственников, он мне рассказал, что он получил прививку. И после второй порции прививки этот родственник, он не знал, но некоторые люди теряют запах и ощущения точно так же, как больные коронавирусом теряют это во время болезни. Так он сказал, что какой-то продукт он должен был выбросить, потому что он был уверен, что это испорченный продукт. Потом, когда он узнал, что есть такое вот явление, да, он понял, что продукт был нормальным, да, просто его восприятие оно было нарушенным. То же самое здесь. Когда мы смотрим на все в черных красках, это не значит, что это объективная картина. Это просто мое восприятие, оно нарушено. Как это изменить? Еще раз, одно из самых мощнейших орудий – это уметь подметить что-то хорошее, сказать и повторять это из раза в раз, и мы увидим, в какой форме. То есть это своего рода чистка такая, это нормализация отношений. И есть интересное явление, вы можете увидеть, иногда приходит пара к раввину, да, и состояние в этой семье, оно очень-очень непростое. И все, что можно было сломать, они уже сломали в своих отношениях, к сожалению, именно на таком этапе часто люди приходят. И вот раввин просит взять ручку каждого из супругов, чтобы они записали хорошие качества друг друга. То хорошего, что в принципе есть. И они пишут, и пишут, и пишут. Вот. И теперь он просит у них записать их плохие качества. И они тоже пишут. И как ни странно, часто очень, да, при всем том ужасном положении в этой семье, список хороших качеств может быть больше. Так как бы этот парадокс? Потому что они концентрируются на том плохом, что если про это все время говорят. Так их просто видение ситуации, оно испорченное, оно неправильное. То же самое касается, кстати, молитвы. Да. Мы молимся Творцу, и Всевышний слышит наши молитвы, несомненно. Но одна из дополнительных вещей, которые мы получаем благодаря молитве, это то, что постоянно, будучи на связи с Творцом, произнося молитву вслух, а мы должны молиться вслух или во всяком случае не про себя, да, произносить хотя бы шепотом, мы проговариваем какие-то вещи, и опять же, это влияет на нашу веру, это влияет на наши отношения с Творцом. Да, тут работает, в принципе, тот же самый механизм. Теперь, само собой, да, если другой человек, он получает постоянно критику, да, так его самомнение, оно падает, и ни о каком личном развитии речи быть не может. Окей. Сила комплимента, она действительно очень велика. Есть интересный отрывок. Мудрецы в Мидраш, древний Мидраш говорит, что если бы Рувен, мы знаем, что у Якова было 12 сыновей. Рувен, он тот, который хотел спасти Йосефа. У него, в конце концов, это не получилось. Но нам Тура говорит, что Рувен, первенец, хотел спасти Йосефа, когда братья хотели его продать египтянам. Теперь написано, что если бы Рувен знал, что Тура про него напишет, он бы водрузил Йосефа на свои плечи и отнес бы его отцу. Есть еще один случай, который там же приводится. Аарон, он вышел навстречу Моше. Когда Моисей и Моше получают свою миссию пойти вывести еврейский народ из Египта, к нему навстречу выходит Аарон. Написано, что если бы Аарон знал, что про это Тура напишет в дальнейшем, он бы вышел к нему с бубнами и с оркестром. И так далее. Да? То есть простое понимание этого отрывка в Мидраш, что человек, когда знает важность того, что он сейчас делает, он в это больше вкладывает. Но есть в этом также простое понимание, что тот человек, который знает, что его за это похвалят, что он получит за это комплимент, и что его за это будут уважать, он исполняет, может быть, даже элементарные вещи совершенно на другом уровне. Да? И это, кстати, касается также воспитания детей. Может быть, об этом чуть-чуть поговорим попозже. Мы говорили сейчас о силе слова. Поговорим сейчас о более каких-то конкретных вещах. И это уже касается непосредственно нашей практики. Часто бывает, что когда приходит опять же пара, которые отношения не очень у них сложились, да, и один из них жалуется, что я никогда от него не услышал хорошего слова. Не услышал от него никогда ни хорошего слова. Это так? Он говорит, ничего подобного. Да, я всегда говорю, что вкусный суп и что чистый дом. Почему происходит такое, что он говорит, а она не слышит? Такое может быть по нескольким причинам. Во-первых, часто человек нуждается в определенной порции хороших слов. Может быть, этого недостаточно. Но чаще всего это просто сказано неправильно. Если это просто механическое спасибо, оно, как правило, не многого стоит. Так как есть патенты преуспеть в разного рода областях, так то же самое есть патенты, каким образом сделать так, чтобы те слова, которые мы говорим, они были восприняты. Так это должно быть сказано с чувством. Если я хочу кого-то поблагодарить или сказать, что тот же самый суп, он вкусный, должно быть сказано с чувством. Это очень поможет, что если будет не сказано вот как раз сразу после трапезы, а вот где-то через полчаса, просто так как бы невзначай спонтанно отметить, этот суп, он был просто прекрасный. Да? То есть тут это будет воспринято совсем на другом уровне, потому что это настоящий комплимент. Многие комплименты, которые завышены, да, люди тоже не воспринимают. Например, там, я приведу пример. У мужа, у него излишний вес, и вот он начал заниматься, и за 2 недели он сбросил 2 килограмма. Да, и жена ему говорит, ну, ты у меня уже почти что Арнольд Шварценеггер. Да, или он говорит своей жене, ты такая великая воспитательница, Макаренко просто на твоем фоне, он просто меркнет. Такие похвалы, да, которые намного-намного выше, они не только человека не радуют, они часто выглядят как издевательство. Понятно, что это не называется комплиментом. Вы знаете, что у нас, это написано в Талмуде, в трактате Ирувин, не хвалить другого человека при нем полностью. Да? То есть, что значит? Не говорить все его достоинства в его присутствии. Он уйдет, может про него говорить все, что угодно. Но в присутствии человека не говорить о всех его достоинствах с другому. Почему? Это Раши говорит там, что это выглядит как лесть. Да, это выглядит как лесть, и это не воспринимается как комплимент. Окей, то есть это одно из правил, скажем так, правильной похвалы. Потребности людей очень разные в этом плане. Есть люди, которые нуждаются в этом больше, есть которые меньше. Может быть, это связано с воспитанием, с домом, с привычками. Так когда мы говорим о заповедях цдака, да, заповедь помощи другому, так там есть такое интересное правило, оно опять же из Талмуда, что мы должны давать бедняку в соответствии с его привычками. Приводится история, что во времена Гилель, да, то есть около 2000 лет назад, там был один бедняк, который сначала был богатым человеком, и потом он обанкротился, и у него была такая традиция, что он ехал на коне, это был его транспорт, и перед ним бежал глашатый. Да, это было проявление особого почета. И вот он потерял все свое имущество, и Гилель он обязал на, в принципе, общественные деньги, да, снять или там, купить для него лошадь, чтобы он ехал на лошади, и чтобы перед ним бежал глашатый. Так не было глашатая, так сам Гилель перед ним бежал. То есть к тому, что мы... Если мы хотим сделать что-то хорошее человеку, это должно быть в соответствии с его потребностями. Соответственно, да, если человек нуждается в большей мере, то я должен дать ему это в большей мере. Кстати, если уж мы говорим о законах цдаки, то там есть приоритеты. Да, Шульхан Арух, книга нашего закона, она говорит, что прежде всего ты должен помочь тем, кто ближе тебе. Да, то есть, если, скажем, мой горожанин, да, и человек из другого города, прежде всего нашим горожанам. Прежде всего соседям из нашего района, а потом уже кому-то другому, да, если у меня ограниченные финансы. Если это близкий родственник, то сначала родственники, потом уже горожане и так далее. Да. Соответственно, да, когда мы говорим о вкладе, да, понятно, что кто нам ближе всего. Да, так это наша семья, это наша жена, моя жена, это муж, это дети. Соответственно, это то, на чем нужно заострить внимание. Это для нас должен быть основной приоритет в нашей работе. Важно, чтобы это достигло как бы своего адреса. Да? Что я имею в виду? Некоторые женщины думают, что мужчина в этом не нуждается. Я когда-то слышал от одного раввина, который очень известен своими лекциями, своими уроками, он имеет мировую известность. Как-то он сказал мне, что люди думают, что раввин на таком высоком уровне, что подойти к нему просто вот сказать, что мне ваш урок очень понравился, да, ну, это ему не подходит. Он говорит, люди думают, что это так, это совсем не так, да, мы все люди, всем нуждаемся в поддержке, нам всем важно услышать, что это был удачный урок или неудачный урок. Да, поэтому, да, когда есть мужчина, и он кажется нам совершенно неприступным, мы должны понимать, что каждый человек без исключения нуждается в этом. У каждого человека есть своя душа. Просто есть люди, которые позиционируют себя, как будто бы они в этом не нужны. Но это не так. Есть одна история, которую я слышал от одного известного раввина, рав Симха Коэн. Он рассказал, что ему на прием пришла пара, которые были в очень непростом состоянии. И когда он упомянул о комплиментах, жена сказала, что я не хочу комплиментов. Я не нуждаюсь в комплиментах. На четвертой встрече он спросил их, почему. Она повторила, что она не нуждается в комплиментах. Он спросил, почему. Так она рассказала. Когда мы женились, мне очень важно было услышать от мужа что-то хорошее. Но я никогда этого не заслуживала. Я выработала в себе такую позицию, что я в этом не нуждаюсь. Теперь я попрошу раввина, так она обратилась к раву, да, моего мужа, не говорить ему насчет комплиментов. Почему? Вот почему? Потому что если он сейчас научится говорить комплименты, и опять у него будет какая-то вот регрессия, да, он перестанет, мне будет заново тяжело это в себе выработать. То есть настолько у него выработался подход. Значит ли это, что она не нуждается в комплиментах? Конечно, нуждается. Да, просто это был способ убежать от реальности. Есть унижающие комплименты. Например, муж, который очень чувствительный к порядку. И он подходит, хочет поддержать свою жену, послушал урок. Он говорит, о, в последнее время ты молодец. В последнее время ты молодец. Это значит, что ты напоминаешь о всех тех годах, которые тебе не нравилось ее поведение. Да, это не комплимент. Это унижает человека. Часто человек чувствует, что его хотят использовать посредством комплиментов, и это так. Однажды один мужчина сказал, что сейчас ты увидишь, что сейчас моя жена что-то попросит. Откуда ты знаешь? Ну, она начала мне говорить, какой хороший, какой я весь ласковый и так далее. Это значит, что минут через 10 последует какая-то просьба. Теперь этот комплимент для него, он знает, что так это работает в семье, да, что если жена начинает вдруг говорить хорошие слова, то это значит, что сейчас она что-нибудь потребует. То же самое наоборот, да, женщина чувствует, что если мужчина вдруг, да, начал сыпать комплиментами, да, так, скорее всего, да, у него есть какие-то планы на ее тему, да, и это обижает, потому что в такой ситуации человек себя чувствует, что его просто используют. Поэтому, да, как бы практика комплиментов или хороших слов в семье, это должно быть что-то постоянно, совершенно не связанное с какой-то личной корыстью. Может быть даже, что это комплимент, но сказан с определенным тоном. Например, жена говорит, да, он хороший папа. Да, но он это не воспринимает как комплимент. Почему? Потому что она имеет в виду сказать, ты папа-то хороший, да, во всем остальном ты просто ужас и кошмар, и муж ты плохой, и все остальное тоже, и вот полку уже целый месяц не прибита. Да, то есть зависит от того, в каком тоне это было сказано. А то, что он хороший папа, да, он старается брать детей и играть с ними для того, чтобы ее немножко разгрузить, да, и вместо того, чтобы получить по-настоящему, может быть, хорошее слово на эту тему, да, он слушает ее косвенную критику, которая заложена в этом комплименте. Понятно, что, опять же, эти комплименты такого рода, да, нужно исключить из практики. Бывает, что сам супруг или супруга мешают друг другу говорить хорошие слова или комплименты. Я приведу несколько примеров. Как ситуация, о которой мы только что говорили, да, она ему говорит что-то хорошее, он ей отвечает, нет, от меня что-то сейчас будешь, что-то меня будешь просить. Так она в следующий раз не будет вообще комплиментов говорить. Или ты делаешь так, потому что ты услышала там это на уроке, да, то есть что это такое, да, ты говоришь комплименты, потому что тебе так надо, но это не по-настоящему. Опять же, да, это вся мотивация как-то вот, может быть, улучшить положение в семье, оно полностью улетучивается. Есть момент, тонкий момент, который в основном связан с женщинами. И это является иногда проблемой. Это то, что приводит к тому, что мужчины отдаляются и и многие меня поймут. Это немножко глубокий момент. Бывает такая ситуация. Приведу просто примеры. Жена старалась готовить, готовила, и вот она подает суп, и вот он кушает. И он говорит: большое спасибо, очень вкусно, хорошо, хорошо, говорит, как нужно, да, совсем от всего сердца. Теперь она ему заявляет: а мне кажется, что он соленый. Ну, да нет, это нормальный суп, да. Нет, он соленый. Топ, она не... Та же самая женщина, да, мы сейчас говорим о конкретном человеке, это не просто история из воздуха. Он ей купил халат. Он ей купил халат, красивый халат, и этот халат ей нравится. Но что она ему говорит? А подходит и говорит ему такую вещь. Она ему говорит: смотри, да, это наверняка у вас на работе выдавали халаты для всех сотрудниц, да, так ты мне тоже принес. Теперь, мужчина видит, что его комплименты или его хорошие поступки, они вообще не воспринимаются. Он говорит: окей, да, у меня какая-то нормальная жена, так я перестану. Но она имеет в виду совершенно другое. Да, она хочет убедиться в том, что он ее любит. Поэтому, когда он хвалит ее суп, она говорит: нет, он соленый, она хочет услышать от него, что он не соленый, он прекрасный. И она скажет: а, скорее всего, я туда не доперчен. Говорит: и перца тоже достаточно, и вообще суп... То есть она пытается выжать из него таким образом еще несколько комплиментов. И это очень важно на самом деле. Муж это не понимает. Он говорит: я не знаю, что ты от меня хочет. Когда он ей покупает халат, он от всего сердца хочет, чтобы ей было хорошо. Он говорит: это для сотрудниц там? Ну, как для сотрудницы, я для тебя купал. Она ожидает, что он скажет: нет, я специально пошел и купил для тебя. Это то, что она хочет от него услышать. Но муж не понимает такой язык. Да? Мужчины, люди прагматичные. Он видит, что жена, она неадекватно реагирует. Так он в следующий раз, да, он не пойдет покупать ей халат. Он приходит с букетом цветов, ландышей. Она говорит: что продавец цветов был такой настырный, что он тебе в подземном переходе это всучил. Она хочет услышать, что я для тебя специально купил. Да, но он не понимает, почему она его так унижает. Да? То есть, еще раз, да, здесь есть какая-то определенная специфика. Опять же, это не правило, да, есть разные ситуации в жизни. Да, но в данной ситуации, если женщина видит, что муж что-то делает ради нее, и это действительно от всего сердца, это следует отметить и быть благодарным. И не всякий мужчина должен обижаться на подобную реакцию своей жены, потому что окей, такова специфика некоторых женщин, да, что они просто нуждаются в этом в большей степени. Это об открытых комплиментах. Комплименты можно давать также в косвенной форме. Мы приведем несколько примеров. То есть непрямые комплименты обычно очень и очень действенны. Да, это очень хорошо срабатывает. Что я имею в виду? Например, вы сидите за субботним столом. Есть дети, есть шум, и такое часто бывает. Есть шум. И говорит папа, он хочет что-то сказать детям. И дети не слушают. И мама говорит: слушай, папа говорит очень важную вещь, очень важно прислушаться к тому, что говорит папа. То есть мама, она почитает папу при детях, не говорит напрямую ему, что ты такой хороший. Она говорит детям, что папу необходимо слушаться. И наоборот, когда папа, он заботится об авторитете мам, да, то есть таким самым, тем самым он показывает на то, что мама – это большой человек, и что ее нужно слушать. Очень важно улыбаться. Комплимент не обязательно должен проявляться в речи. Улыбка иногда – это очень и очень много. Есть, опять же, Мишна в Перке Авот, там написано, что принимай каждого человека с хорошим выражением лица. Так, те, кто знакомы немножко с Талмудом, были две большие школы, это еще времена Мишны, еще до разрушения второго храма, Бейт Шамай и Бейт Гилель. И Бейт Шамай, они придерживались буквы закона, тогда как Бейт Гилель, они намного больше, чем буква закона. И мы бы ожидали, что вот, это вот этот жест, встречать каждого человека с хорошим лицом, это сказал Бейт Гилель, но это не так. Да, автор этого высказывания – это Бейт Шамай. Но ведь Бейт Шамай, он говорит, делать все по букве закона. Как это у нас? Что за улыбка? Какую улыбку мы ожидаем от Бейт Шамай? Так на самом деле, на иврите лицо – это паним. Паним – это как пним. Это пним на иврите – это лицо отражает мой внутренний мир. Царь Шломо сказал, что мудрость человека освещает его лицо. То есть по лицу можно определить, что собой человек себе представляет. Так или иначе, выражение лица – это значит мое отношение к человеку. Если с кем-либо разговариваю, я улыбаюсь, то значит, что я показываю тем самым, что мое отношение к нему, оно положительное, что я его уважаю, что я его принимаю. И наоборот, если человек, он, у него лицо сухое, да, ноль эмоций, то это не является нейтральным положением, как многие думают. Это как в советских метро там, или в советских автобусах, да, люди заходят с каменным выражением лица. Каменное выражение лица в повседневной жизни это не нейтральное отношение, это плохое отношение. То есть если ты общаешься с человеком с каменным лицом, значит, ты его не уважаешь. И люди это воспринимают таким же образом. Да? Давайте приведем пример. Маленький ребенок, который еще не умеет говорить. И он только сейчас недавно учился вообще видеть что-либо. И ему улыбается, он тоже улыбается. То есть язык улыбки даже дети понимают. То есть отношения в семье могут измениться не только благодаря тому, что мы говорим, а также благодаря тому, как мы себя ведем. Интересный момент, который тоже я слышал от одного из раввинов, и этому тоже есть источники, сейчас просто у нас нет времени. Упоминание имени. Каждому человеку приятно, что вы имя упоминают. Когда ты заходишь домой, скажи «Шалом». Так не просто «Шалом», «Шалом», «Мирьям», это не имя. Да? Упоминание имени супруга, если мы говорим сейчас о семье, да, это дает очень многое, это очень располагает, да, и это практика, которая тоже может помочь изменить атмосферу в доме. Еще раз, да, когда я говорю изменить атмосферу в доме, это не значит, что у нас должна быть плохая атмосфера. Это значит, что есть возможность также ее улучшить. Есть интересный момент, который многие люди не знают об этом, но так как наши мудрецы об этом пишут, так я тоже об этом скажу. Есть интересная мишна, где написано не приумножать беседы с женой. Так что значит, да, как же без беседы, о чем идет речь? Так там, как объясняют наши мудрецы, речь идет о том, чтобы не говорить о своих каких-то провалах. Например, приходит муж с работы и говорит, ты знаешь, я опять поссорился со своими сотрудниками. И это было и неделю назад, и 2 недели назад он поссорился с начальником, и через 3 недели назад он еще с кем-то, с соседями, да, и он приходит и рассказывает об этом своей жене. Теперь он думает, что окей, жене все можно рассказывать, но на самом деле он делает плохой шаг, да, она сейчас просто перестанет его уважать. Он говорит, а ты такой у меня, да, как бы, так зачем об этом говорить? Зачем об этом говорить? И о своих провалах тоже не каждый раз нужно рассказывать. Почему? Потому что человек может сказать, прийти домой и сказать, что начальник сегодня сказал, что я дурак. Да, теперь она, конечно, сочувствует ему, но в душе она может думать, что в чем-то он прав, этот начальник, да, как бы. Или он приходит домой и говорит, ой, какая же я дура. Какая же я дура. Он подсознательно может думать, о, наконец-то она признала то, что я это долгие годы уже пытаюсь убедить. Да? То есть не говорить, не показывать свои слабые стороны своему супругу, что это как раз может немножко ослабить уважение обоюдное. И наоборот, да, если хвастаться плохо, но о каких-то достижениях в кругу семьи можно сказать. Например, если человек бросает курить, и вот уже в 6-й раз. И он может сказать своей жене, что смотри, да, вот я сейчас смотрю на часы, у нас сегодня такое-то число, я уже 3 месяца продержался. Это достижение. Об этом можно поделиться. Или он может рассказать, как кто-то пытался его вывести из себя, он сдержался. Или может сказать, что я уже 3-й месяц занимаюсь с детьми, хотя мне это очень тяжело. Да? То есть о своих каких-то достижениях напротив, да, следует делиться. И это, несомненно, может поднять рейтинг супруга в глазах друг друга и поднять их взаимное уважение. Мы видим, что когда ангелы приходят к Аврааму, и он не знает, что это ангелы, они должны известить его о том, что в следующем году у Сары родится ребенок, родится Ицхак. Они обращают его внимание на то, что Сары сейчас нет в шатре. А где Сара? И Авраам ей отвечает, вот она в шатре. Зачем это нужно было? Так Раши приводит для того, чтобы обратить внимание на скромность этой женщины. Они уже много десятков лет женаты. И между ними есть прекрасные отношения. Между Сарой и Авраамом царит любовь, дружба, понимание. Они праведные люди. И вот это вот небольшое примечание, которое ангелы обращают внимание Авраама на то, насколько его жена скромная, что это может добавить? Да, это может добавить каждое небольшое продвижение в этом плане, да, на самом деле это огромные шаги. Есть важный момент, который, может быть, уместно сегодня упомянуть, и мы будем на этом завершать. Очень и очень плохо хвалить своего мужа подружкам. Или наоборот, жену, друзьям. Это может привести к большим ссорам. Человек, сам того не зная, может перессорить людей. Почему? Например, приходит после работы, жена рассказывает подружкам: ты знаешь, мой муж моет посуду, прелесть. И еще он стирает белье. И вот, та слушает, говорит: да, хорошо тебе. Но у нее это, она это наматывает на ус. Она приходит домой и видит, ее муж, он не стирает. И уж само собой не моет посуду. И вот она говорит: ты знаешь, вот у Оли там и муж и посуду моет, и белье стирает. И тут начинаются перебранки, и это может привести к плохим результатам. Не нужно хвалить своего мужа в присутствии подружек. Кому, да, можно похвалить мужа? Родителям мужа. Если есть тесть, теща, свекр, свекровь, сказать им, какой у вас прекрасный сын, это есть та самая косвенная поддержка, которую мы уже упоминали. Да? То есть это косвенный комплимент, который очень и очень сильно срабатывает. Да? Кроме того, что это способствует хорошим отношениям между тещей и зятями, между невесткой и свекровью. То же самое, муж не должен хвалить свою жену в присутствии друзей, расхвалить его друзьям, потому что те возвратятся домой с повышенными претензиями к своим женам, да, и у каждого человека есть свои преимущества, есть хорошие стороны, плохие стороны, да, и каждая семья это свой микромир, да, и не нужно в этом плане делиться тем, что у тебя есть, да, нужно возвращать то, что есть у тебя дома, и не нужно посредством того, что у тебя есть, разрушать другие семьи. И я завершу несколькими словами. Если мы стараемся практиковать то, о чем мы сегодня говорили, то это, несомненно, повлияет на атмосферу в семье. Это, несомненно, влияет на наше отношение к нашим детям. Наши дети растут в нормальной атмосфере и тоже учатся выражать свои эмоции в положительном русле. Кроме всего этого, человек, он получает привычку видеть хорошее в других, отмечать хорошее в других. Это влияет на детей, когда подчеркивают хорошие стороны каждого ребенка. И ребенок слышит от родителей поддержку не только, когда он маленький научился ходить, но и в более позднем возрасте. И это развивает детей, это дает им уверенность в себе, в своих силах. Это их растит в том русле, в котором родители хотят его видеть. Кроме всего прочего, мы живем с вами в очень непростом мире. Есть много плохого, к сожалению, да, и есть много хорошего. Если мы в семье, дома учимся видеть хорошее, видим хорошее в наших детях, в наших близких людях, это относится также и к другим людям. Тот, кто видит только негатив. Так сам человек, я говорю сейчас о качестве его жизни, да, он живет среди негативных людей. Это ему не позавидуешь. Но если человек, он видит хорошее, учится видеть хорошее, он живет в прекрасном мире, это напрямую влияет на качество его жизни в этом мире. Я желаю нам всем, Безрат Ашем, чтобы мы не только знали это теоретически, чтобы также смогли это практиковать. И желаю всем, чтобы мы видели хорошие результаты нашего труда. Спасибо.
Спасибо огромное, Раф Ильяу. Получила множество комплиментов и вам, и для себя. И есть много вопросов, и продолжаю их получать. Давайте первый вопрос. Как по Торе, можно ли себе самому задавать комплименты? Ну, самому себе давать комплименты.
Прекрасный вопрос.
Комплименты. Да.
Прекрасный вопрос. Это я вам отвечу словами Мишны. Процитирую Мишну на иврите, потом переведу на русский язык. Это же самое Пиркей Авот, к которому мы сегодня так много обращаемся. Написано в трактате Авот. Альдги раша бифне ацмеха. Что переводится на русский язык как «не будь негодяем в своих глазах». Я советую всем, у кого есть дома книги Рамбама, есть комментарии Рамбама, если не ошибаюсь, Рамбам на эту мишну. Человек, который слишком себя принижает в своих глазах, он в принципе не способен ни на какие достижения. Человек должен знать свои хорошие качества, должен их развивать в себе. И многие думают, что мы должны работать только над недостатками. Это большая ошибка. Мы должны видеть хорошие качества. Если мы их не видим, у нас нет никаких шансов их развивать. И кроме всего этого, есть тут еще один момент. Да? Мы должны жить с радостью, да? Когда человек видит в себе положительное продвижение. Это дает радость в его повседневной жизни, да, в его служении Творцу. И когда, радость – это почва, которая может произрастить все хорошее. Поэтому это очень важно. Понятно, что человек не должен гордиться, но видеть хорошее и культивировать себя хорошее – это прямая обязанность. Это прекрасный вопрос.
Спасибо большое, Рав Элияу. Следующий вопрос от Натальи. Добрый вечер. Муж мне практически не делает комплименты. Я ему об этом говорю, он обижается и говорит, что я к нему постоянно придираюсь. Как мне быть? Устала постоянно от него ждать хорошее слово. У нас разлад в семье по этому поводу. Спасибо.
Да, к сожалению, да, это частое явление, да, что кто-либо из супругов он не получает этого. Это, в принципе, была одна из причин, что мы выбрали сегодня именно эту тему. И тут трудно очень говорить однозначные рецепты. Мы можем говорить только об общих вещах, потому что мы не знакомы с ситуацией изнутри, мы не можем говорить конкретно о этой ситуации. Но я вам скажу так. Есть слова царя Шломо. Он сказал такую вещь, опять же, скажу на иврите, потом переведу на русский язык. «Кымаем по ним, аль по ним, как хлеб адам, аль адам». Как вода, если человек смотрит в воду, он видит свое отражение. Он улыбается, его отражение в воде улыбается. То же самое сердце человека к человеку. То есть есть вещь, которая работает, такое явление, которое работает вне природы, в принципе. Да? То есть мы не понимаем, как это работает. Что мое расположение к человеку, оно влечет за собой его взаимное расположение ко мне, даже если мы не находимся, скажем, в одном месте. То есть я кого-то не люблю, терпеть его не могу. Я развиваю по отношению к нему любовь. И он ко мне начинает относиться иначе. На эту тему можно говорить очень долго. Теперь, когда мы говорим о сложной ситуации в семье, то нужно посоветоваться со специалистом, либо это серьезно семейный специалист, либо знающий раввин, который разбирается именно в этих вопросах. Рекомендуется начать работу в одностороннем порядке. То есть не ожидать от другого, когда же у него вдруг, так сказать, что-то, так сказать, проклюнется там. Да? Но не проклюнется никогда, это может быть только хуже. Начать свою работу по отношению к нему со своей стороны. И нужно знать, это как определенное, так сказать, в каком русле, то есть в каком направлении работать. То, что, скажем, мужу важно, в этом плане нужно постараться ему предоставить, не ожидая при этом ответа. И именно вот такая вот работа, она может в конце концов человека пробудить его, так сказать, к ответной деятельности. Да? Я бы рекомендовал, еще раз, если есть такая возможность, я не знаю, где люди живут, да, обратиться к серьезным семейным консультантам, где эту тему можно проработать более подробно. Но еще раз, да, это односторонняя работа, которая в большинстве случаев при правильном подходе может повлечь ответное действие. Извините, я вас не слышу, Тефер, у вас отключен. Да.
Спасибо большое, Рав Элияу. Да. Следующий вопрос. Делая прямые или косвенные комплименты близким нам людям, как можно узнать, приятно ли им это, если нет возможности спросить напрямую? Или если нет желания спрашивать напрямую? Спасибо.
Смотрите, зная природу человека, мы можем почти что однозначно сказать, что всем людям приятно слышать хорошее. Если это не в гипертрофированной форме, да, если человек не преувеличивает, но он это делает часто и от всего сердца, это, как правило, воспринимается. Воспринимается, еще как воспринимается, и иногда берет время, когда ты видишь результаты всего этого. Поэтому не нужно опасаться, то есть опасность не договорить хорошее другому, да, намного больше, чем опасность сказать больше, да, поэтому как бы на практике, да, это нужно практиковать без разрешения.
Спасибо большое. Следующий вопрос. Как правильно принимать комплименты и похвалы?
Многое касается индивидуальной ситуации. Человек должен принять с улыбкой. Принять это. Вы знаете, есть люди, которые не любят принимать подарки. Не любят принимать подарки. Это нормально. Теперь кто-то хочет, он вас уважает, вот принес бутылочку вина, да, или пачку конфет. И говорит, нет, я не принимаю подарки. Мне это не нужно. Нет. мы не понимаем, что тот человек нуждается в вам, он вам чем-то благодарен, и он хочет вам просто отплатить. И у него есть какое-то чувство по отношению к вам. Тем самым, что вы это отвергаете, вы не даете ему возможность это выразить. Поэтому, да, когда, даже если мне неприятно получать подарки, но я вижу, что этому человеку важно мне дать, тем самым, что я принимаю, я ему даю. Да? То есть он себя чувствует сейчас в своей тарелке. Сейчас он себя чувствует намного более спокойно. Да? Он как будто бы расплатился за то благо, которое я ему сделал в свое время. То есть, еще раз, как в плане подарков, дать возможность другому дать. Да, это благо по отношению к нему. То же самое в плане комплиментов. Иногда бывают люди, которые не нуждаются в комплиментах. Да? Кстати, да, то первый вопрос, который был сегодня задан, он связан с этим. Человек, который работает над самооценкой, который умеет себе сделать комплименты, он меньше нуждается в комплиментах других. То есть человек, который знает себе цену, я имею в виду объективно, да, не без гордыни, он меньше нуждается в комплиментах. Даже если я меньше нуждаюсь в комплиментах, и я знаю себе цену, и тот сыпет и сыпет и сыпет, иногда у того человека есть потребность сказать, если потребность сказать, должен улыбнуться, сказать большое спасибо за комплимент и дать человеку расстаться с хорошим чувством.
Спасибо большое, Рав Элиэл. Следующий вопрос. Если я увидела в доме красивые цветы, подаренные на шаббат мужем подруги, и сделала ей комплимент, но сделала именно в тот момент, когда муж заходил ее. Можно ли так это делать? И уже, как я поняла из этого урока, что лучше так не делать, то, наверное, лучше сделать комплимент жене, что она такая красивая и достойна этого букета. Так? Можно?
Смотрите, да, в данной ситуации, о чем мы говорили? Мы говорили о том, что не... А, секундочку, зашел чей муж? Зашел муж.
Ее муж зашел и как
тот раз... Тот самый муж, который подарил своей жене цветы, да. Он зашел.
Он зашел в это время и как раз сделал комплимент мужу, чужому.
Окей. Так, прежде всего, в этой ситуации, даже если муж находится, это хорошо и правильно, я считаю, что это хороший поступок, потому что, во-первых, вы подчеркиваете этой девушке, которая получила цветы от своего мужа, насколько ее муж о ней заботится. Во-вторых, тот муж, который заботится о своей жене, он получил подкрепление, да, тому, что он сделал, что это действительно ценит. То есть в данной ситуации это однозначно, наверное, 100% хороший поступок. Мы говорили о том, что если у меня есть хорошая жена, я говорю своему другу о том, какая у меня хорошая жена, да, это может спровоцировать моего друга на ссору с его женой, да, потому что я ему описал, что жена вот так вот выглядит, а у него такого нет дома, да. Это плохо, тут нужно быть осторожным. Но когда я прихожу в семью, так сделать комплименты обеим сторонам, да, это очень и очень хорошо. Это укрепляет мир между ними. Даже если не так дружные люди, лишний раз подчеркнуть вашей подружке, насколько муж о ней заботится, ее муж о ней заботится, да, это очень-очень хорошо, это укрепляет мир в семье. Есть тому тысяча примеров истории, но у нас сейчас просто нет времени для этого, так что это однозначно хороший поступок.
Спасибо большое, Рав Элиэл. Есть еще вопросы? Так. Сейчас. Я уже пролистала сайт. Немного я не поняла вопрос, но я так поняла, что очень ревностно относится муж, жену ревнует ко всем. Ну вот, я не поняла. Даже к родственникам. Не знаю, нужно ли это задавать такой вопрос.
Нет, вопрос он очень уместный. Да? То есть ревность, это когда она в такой форме, в которой она мешает нормальному функционированию дома, это вещь отрицательная. Да, другое дело, что это не очень связано с нашей тематикой сегодня. Да? То есть эта тема отдельная, она важная. Я не знаю, может быть, Всевышний поможет, на каком-то этапе мы этого коснемся, да, но это отдельная тема, да, которую следует отдельно разбирать, да, и понятно, что нету безвыходных ситуаций, есть всегда пути, да, любую ситуацию, скажем так, разрулить. Просто я позволю себе на этом сегодня задать внимание, потому что наша тема, она как бы касается в основном как бы эмоциональной атмосферы в доме, эмоциональной поддержки, да, поэтому, может быть, отложим на следующий раз.
Спасибо большое, Рав Элиэл. Тогда, наверное, последний вопрос от Анны, потому что мы уже 2 минуты времени забрали у вас. Вопрос бывает так, что хваля другого, мы как бы заставляем его замкнуться в себе и таким образом отдаляемся в любви. Другие похвалы бывают для мужа предвестники к концу. Что делать? Как вернуть любовь, значение в доме, когда муж страдает и молчит, замкнут в себе? А у меня все это вызывает недоумение. Он любит и страдает, и молча на меня глядит. Вот.
Да. Тут нужно, видимо, просто создать ситуацию, когда оба супруга, они могут высказать то, что они думают друг о друге. Да, то есть у каждого человека есть какой-то свой внутренний мир, да, какой-то свой определенный характер. Да, и есть какие-то вещи, в которых они больше нуждаются или меньше нуждаются. То есть, как мы сказали, да, в комплиментах человек может нуждаться меньше. Но может быть есть нечто, в чем он нуждается намного больше, и он этого не получает, и это приводит к его замкнутости. Теперь, скорее всего, в данной ситуации это не проблема излишних комплиментов. Скорее всего, есть у него какая-то потребность, которую он ожидает и не получает. И в таких ситуациях, в таких случаях, опять же, да, если есть семейный консультант, психолог или раввин, то стоит просто поговорить на эту тему. Вот. Если же нет, то нужно сначала создать такую ситуацию, когда есть общение между супругами, когда каждый из них может, в принципе, изложить, что ему мешает, и мешает ли вообще, как он видит семью, что он хотел бы видеть и что ему не достает. Да? И тогда, может быть, это то, что может решить вот эту вот замкнутость.